говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Пакет выхода из экономического кризиса в США. Отношения по принципу партийности. В чем причина ухудшения отношений между Сербией и Черногорией? Кризис и общество. Позиция людей в погонах. И как российское научное сообщество празднует 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сенат США принял во вторник пакет антикризисных мер, внесенный администрацией президента Обамы. Республиканцы, почти в полном составе голосовавшие против, считают новый закон расточительным и отнюдь не гарантирующим оздоровление экономики. Президент Обама говорит, что готов слушать любые идеи, кроме тех, которые доказали свою несостоятельность в годы президентства Джорджа Буша. Рассказывает Владимир Абаринов.
В 1933 году Конгресс США принял внесенный Франклином Рузвельтом законопроект о чрезвычайной помощи банкам на пятый день после инаугурации новоизбранного президента. Члены Нижней палаты голосовали, не читая и не подсчитывая голоса, посредством аккламации, то есть громким выражением одобрения. На всю процедуру ушло 38 минут. В тот же день президент подписал закон. С момента внесения законопроекта в Конгресс прошло 7 часов 35 минут. Бараку Обаме о таких темпах приходится пока только мечтать. Его антикризисный законопроект оброс в Сенате многочисленными поправками, дискуссия затянулась. Пытаясь заручиться поддержкой фракции меньшинства, он приглашал умеренных республиканцев на совещание в Белый дом, но достиг скромных результатов. В понедельник президент Обама предпринял последний штурм. Он съездил в город Элкорт, штат Индиана, где встречался с местными жителями, пострадавшими от экономического спада, и произнес там речь в защиту своего антикризисного плана. А вечером в тот же день созвал в Белом доме свою первую президентскую пресс-конференцию. Первый же вопрос был о поразившем всех предсказании. Барак Обама заявил, что если не принять срочных мер, страну ждет национальная катастрофа.
Ранее сегодня в Индиане вы сказали нечто потрясающее. Вы заявили, что если не предпринимать ничего, наша страна может оказаться в кризисе, который мы будем не в силах обратить вспять. Не могли бы вы пояснить, что именно заставляет вас говорить о том, что наш нынешний спад может оказаться необратимым, тогда как другие примеры из истории такими не были? Не думаете ли вы, что вы рискуете потерять доверие общества и даже оказать негативный эффект на экономику такими зловещими заявлениями?
Нет. По-моему, я сказал то, что говорят экономисты всего политического спектра, а именно, если мы будем мешкать в тот момент, когда экономика находится в столь серьезном положении, мы тем самым можем создать отрицательную спираль, выбраться из которой будет гораздо труднее. Мы видели, что это произошло в Японии в 90-е годы. Они действовали недостаточно смело и быстро, и вследствие бездействия получили то, что называется потерянным десятилетием. По существу, в течение всех 90-х годов у них не было существенного экономического роста. Так что я пытаюсь заострить внимание на том, что люди уже понимают. Это незаурядная рецессия. Мы переживаем худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы потеряли 3 600 000 рабочих мест. Но что, возможно, еще тревожнее, так это то, что почти половина от этого числа мы лишились за последние 3 месяца, а это означает, что проблемы усугубляются, а не разрешаются. Теперь о том, что я сказал сегодня в Элкорте. Я повторю и сейчас. Я абсолютно уверен, что мы можем решить эту проблему, но это требует от нас некоторых серьезных шагов.
После того, как стало очевидно, что президенту не удалось добиться межпартийного консенсуса в Сенате, пресса дружно заговорила о том, что благие намерения забыты, и Вашингтон возвращается к обычной линии водораздела по партийному признаку. Но президент с таким выводом не согласился.
Мы часто говорили, что межпартийный диалог необычайно важен и в целом, и для этого антикризисного плана. Но теперь, когда мы задаем вашим советникам вопрос о нехватке этого межпартийного взаимодействия, во всяком случае в настоящий момент, 0 республиканских голосов в Нижней Палате, 3 в Сенате, теперь они говорят, что, дескать, число голосов в Конгрессе не имеет значения. Вот что действительно имеет значение, так это число рабочих мест, которые будут созданы. Это признак того, что вы и ваш Белый дом отходите от этого акцента на межпартийность. Что произошло? Вы недооценили трудности, с которыми вы столкнулись в попытке изменить принцип работы Вашингтона?
Не думаю, что недооценил. Не думаю, что американский народ недооценил. Он понимает, что в Вашингтоне приобретаешь много дурных привычек. Чтобы избавиться от некоторых плохих привычек, требуется время. Когда я сделал ряд шагов навстречу республиканцам, встретился с республиканскими фракциями обеих палат в Конгрессе, назначил 3 республиканцев в свой кабинет, а это нечто беспрецедентное, пригласил республиканцев сюда, в Белый дом, говорить о плане восстановления экономики. Все это было сделано не в расчете на сиюминутную цель заручиться их голосами при голосовании по этому законопроекту. Это было сделано для того, чтобы создать атмосферу доверия на длительную перспективу. И я думаю, что поскольку я продолжаю делать эти шаги навстречу, в конечном счете эти усилия оправдают себя. Но поймите суть происходящего с людьми по всей стране. Я не могу позволить себе наблюдать, как Конгресс играет свои обычные политические игры. Сейчас, в данный момент, мы должны помочь американскому народу. Положите мне на стол закон, который создает или защищает от сокращения 4 миллиона рабочих мест. Каждый должен осознать степень безотлагательности этой задачи — вернуть людей на работу, чтобы у них оставалась крыша над головой, чтобы они могли послать своих детей учиться в колледж.
Почему президенту так важна поддержка хотя бы части республиканцев? Не только потому, что он обещал стать президентом всех американцев. В Сенате демократам не хватает 4 голосов до квалифицированного большинства в 2/3, 60 голосов из 100. При таком раскладе дискуссия по любому вопросу может продолжаться вечно. Фракция меньшинства просто не даст подвести черту. Борьба идет за каждый голос. Среди жестких вопросов, заданных президенту на пресс-конференции, были и довольно каверзные экономические. В одном из них отразилась точка зрения, согласно которой причиной кризиса была привычка американцев жить в долг. Так стоит ли толкать потребителя на тот же путь теперь?
В своем вступительном слове вы говорили о том, что если ваш план сработает так, как вы хотите, результатом будет рост потребительских расходов. Но разве не потребительские расходы, не чрезмерная трата денег привела нас к нынешним неприятностям? Разве вы не хотите, чтобы люди положили свободные средства на сберегательный счет в банк или погасили хотя бы часть своих долгов прежде, чем они снова начнут тратить деньги?
Прежде всего, я не думаю, что это правильно, что потребительские расходы довели нас до нынешних неприятностей. До нынешних неприятностей нас довело то, что банки стали подвергать непомерным, диким рискам деньги других людей, вкладывая их в сомнительные активы. И из-за огромной разницы между своим и заемным капиталом, когда на один собственный доллар приходилось 30 заемных, вот и из-за этой разницы мы получили кризис в финансовой системе. Это привело к сокращению кредитования, что в свою очередь означало, что предприятия малого бизнеса не могли заплатить зарплату работникам или закупить необходимое сырье, и в итоге каждый стал сомневаться в светлом будущем экономики. И люди начали принимать соответствующие решения, сокращать инвестиции, временно увольнять персонал, и все это усугубило ситуацию еще больше. Но вопрос правомерный. Объемы сбережений сократились, а эту экономику очень долгое время стимулировали потребительские расходы. Но это больше не решение вопроса. Если мы только и делаем, что тратим, но не производим товары, тогда рано или поздно другим странам надоест одалживать нам деньги. И в конечном счете праздник закончится. На самом деле он уже закончился.
Антикризисный пакет был в итоге принят фактически минимально возможным большинством в 61 голос. За проголосовали все как один 56 демократов, к которым добавились 2 независимых сенаторов и 3 республиканцев. Один республиканец, Джад Грег, проявил лояльность и воздержался. Остальные 37 республиканцев голосовали против. Лидер фракции Митч МакКоннелл изложил свою позицию так.
Мы потратили много времени на разговоры о деревьях. Давайте поговорим о лесе. Сколько денег мы собираемся потратить? И насколько беспрецедентны такие расходы для нашей страны? Я всегда говорил, что обычно в Америке примерно 20% нашего валового внутреннего продукта составляют расходы правительства. Во Франции в последние годы эти расходы традиционно составляют более 50%. В Италии и Германии около 45. Необходимо посмотреть на то, что мы здесь делаем под этим углом. Какая доля валового внутреннего продукта пойдет на правительственные расходы, если мы сделаем все те шаги, которые, как мы теперь предвидим, будут сделаны. Если будут утверждены все эти новые статьи расходов, правительственные расходы в этой стране в 2010 году составят чуть меньше 40%. Создается картина «Европеизация Америки». Я знаю, что среди наших оппонентов многие считают, что французы, немцы и итальянцы поступают правильно. Но, поддерживая правительственные расходы в пределах 20% от валового внутреннего продукта, мы поддерживаем жизнеспособность частного сектора. И все мы знаем, что это чрезвычайная ситуация. Все мы настроены на принятие мер. Но я действительно думаю, что важно сосредоточиться на более значительном вопросе, куда мы ведем страну. Через 2 года, если мы предпримем все эти шаги, мы совершим решительный поворот к превращению Америки в Западную Европу.
По словам сенатора Джона Кайла, в принятом законе слишком много довесков в виде щедрого финансирования учреждений и проектов, не имеющих никакого отношения к плану оздоровления экономики.
Республиканцам был предложен ложный выбор – либо не делать ничего, либо принять этот законопроект. Разумеется, это ложный выбор. Республиканцы полагают, что мы должны сделать многое, но что в этом законопроекте многое необходимо изменить, чтобы, во-первых, избежать той проблемы, о которой говорил сенатор МакКоннелл, а во-вторых, чтобы перестать тратить миллиарды долларов на все более расточительные расходы правительства. Пожалуйста, поймите, это не выбор между бездействием и законом, который внесен на наше рассмотрение. Это выбор между тем, чтобы сделать что-то умное, что создаст рабочие места, не увеличит и без того колоссальный долг этой страны и не потратит впустую доллары налогоплательщика при помощи разорительного дорогостоящего закона, который приняли демократы.
В экспертном сообществе нет единства мнений по поводу эффективности плана Обамы, но все согласны с тем, что бездействие лишь ухудшит положение.
За дебатами по поводу того, как вывести страну из экономического кризиса, который ведутся в Вашингтоне, следит наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Официальные отношения Сербии и Черногории находятся на очень низком уровне. Руководство обоих государств обвиняет в этом друг друга. Однако, как отмечают наблюдатели и в той, и в другой стране, на деле практически ничего не предпринимается для того, чтобы как-то эти отношения улучшить. Как сказывается это на жизнях и судьбах людей? Рассказывает Ая Куги.
90 лет Сербия и Черногория провели вместе. У сербов и черногорцев были общая история, язык, традиции, церковь. Но с тех пор, как Черногория на референдуме в мае 2006 года заявила о своем выходе из союза с Сербией, общая история забыта, православная церковь разделилась на сербскую и черногорскую, сербский язык, на котором ранее считалось говорили черногорцы, теперь назван черногорским языком. Кульминация ухудшения отношений произошла 4 месяца назад, когда черногорское правительство приняло решение признать независимость Косово. Белград расценил этот шаг как удар ножом в спину и выдворил из страны посла Черногории. На днях лидер Черногории, премьер-министр Мило Джуканович, в интервью сербским средствам информации открыто сказал, что сербско-черногорские отношения недопустимо плохие, но не предложил никакого выхода из ситуации.
Был период определенного потепления отношений, когда межгосударственное сотрудничество Сербии и Черногории шло в значительном объеме. Но после решения нашего правительства о признании Косово последовало решение правительства Сербии о выдворении нашего посла. Это снова привело к замедлению двусторонних отношений между Черногорией и Сербией. Моя оценка. Сейчас отношения на недопустимо низком уровне, но это политическая реальность.
Тот факт, что отношения двух соседей и бывших и ближайших братьев недопустимо плохие, что на официальном уровне они почти отсутствуют, не скрывает и руководство Сербии. Президент Сербии Борис Тадич недавно выступил с заявлением, что Черногория может поднять отношения на нужный дипломатический уровень, когда назначит нового посла в Белград. ведь присутствие посла в стране – символ нормализации дипломатических отношений. Однако для Мила Джукановича одного заявления Бориса Тадича недостаточно.
Мы хотим улучшить отношения с Сербией, но мы не хотим умолять Сербию принять нашего посла. До тех пор, пока Сербия не скажет нашему послу «добро пожаловать», мы не начнем процедуру его назначения.
Тем временем министр иностранных дел Сербии Вук Еремич упрямым голосом заявляет, что пусть Черногория выберет нового посла, а потом Белград внимательно изучит биографию кандидата.
Дипломатическая процедура совершенно ясна, она давно широко известна, и я уверен, что она известна и господину Джукановичу.
Член Совета Министерства иностранных дел Сербии Светозар Стоянович также считает, что именно Черногория должна сделать первый шаг в урегулировании отношений.
Это не Белград признал часть Черногории, которая от нее отделилась как независимое государство, а Черногория признала отщепившуюся часть Сербии. Поэтому первый шаг должна сделать Черногория. Нам надо сконцентрироваться на тех областях, где отношения неплохие. Это отношения между двумя народами, обществами, связи в экономике и торговле. Об остальном надо вести трезвую дискуссию и подумать, что можно предпринять.
Очевидно, что официальный Белград ожидает от Подгорицы невозможного, что она покается, что признала независимость Косово. Ситуация в последнее время осложнилась еще и тем, что без результата закончились переговоры Сербии и Черногории о возможности двойного гражданства для жителей обоих государств. Сербский закон о гражданстве очень либеральный. Сербия признает за человеком возможность иметь два паспорта, а Черногория возможность двойного гражданства допускает только в исключительном порядке и предоставляет его иностранцам, имеющим особые заслуги перед государством. Вот мнение бывшего председателя Конституционного суда Сербии Слободана Вучетича.
Кстати, Черногория еще раньше проявляла непонятную сдержанность, даже когда речь шла о предоставлении ее гражданства беженцам из Боснии и Косово, которые по рождению или происхождению черногорцы. Очевидно, что это вызвано политическими причинами, вероятно, сомнениями, что они на выборах могут проявить себя нелояльными в поддержке правящей в Черногории партии. Но, с другой стороны, когда нужно было показать себя открытым современным государством, проявить великодушие, двойное гражданство получали некоторые видные граждане Сербии. Одновременно Черногория требует от Сербии, чтобы та предоставляла информацию Подгорице о каждом черногорце, который здесь получил сербское гражданство, с целью лишить их гражданства черногорского, поскольку двойное гражданство запрещено. То есть очевидно, что причины такого отношения чисто политические. Мне кажется, что сейчас соглашение между Сербией и Черногорией о гражданстве достигнуто не будет. Тем более, что отношения между двумя государствами серьезно нарушены после признания черногорцами независимости Косово. К тому же 29 марта в Черногории состоятся внеочередные выборы, а в предвыборное время такой чувствительный вопрос, как гражданство, решаться не будет. Тем более, что между Сербией и Черногорией по этому вопросу существуют значительные разногласия.
70 тысяч граждан Сербии имеют недвижимость на Адриатическом побережье Черногории. Они стараются запастись черногорским паспортом, чтобы оплачивать налоги как местные жители, а не как иностранцы. С другой стороны, черногорцы, постоянно проживающие в Сербии, считается, что их около 200 тысяч, хотят иметь черногорское гражданство, не отказываясь от сербского. А есть еще и часть черногорцев из Черногории, считающих себя сербами, которые хотят доказать свой сербский патриотизм паспортом Сербии. Наш собеседник, журналист из Подгорицы Веселько Копривица, может быть лучше с черногорской точки зрения разъяснит сложную ситуацию с гражданством, сложившуюся после распада общего государства.
Черногория небольшая, 650-700 тысяч жителей, из которых 150 тысяч себя считают сербами. Просербские партии требуют двойного гражданства, то есть, чтобы все сербы из Черногории получили и гражданство Сербии. В Сербии также много черногорцев и людей по происхождению из Черногории, которые хотели бы взять гражданство Черногории. Проблема состоит в том, что черногорское гражданство подразумевает пассивное и активное избирательное право. Если бы сотня, тысяча граждан Сербии получили гражданство гражданство Черногории, они бы автоматически имели право принимать участие в наших выборах. То есть люди, никогда не жившие в Черногории, управляли бы судьбой нашей страны. Как повсюду в мире, маленькие государства ограничивают предоставление гражданства. Таким является и закон о гражданстве Черногории. Лишь в особых случаях допускаются два паспорта, то есть двойное гражданство.
Это факт, что в Сербии все меньше интереса к тому, что происходит в Черногории. Порой кажется, что для многих сербов Черногория не соседняя страна, а белое пятно на карте мира.
То же самое можно сказать и о настроениях в Черногории. Для черногорцев Белград больше не центр мира. Правда, к счастью для Черногории, и в Белграде нас больше не считают сербским государством. Следствие этого отношения – отсутствие у черногорской общественности интереса к тому, что происходит в Сербии. У нас даже сербское телевидение смотрят все меньше, намного меньше, чем 5 или 10 лет назад. Если исключить личные контакты, все ограничивается скудной информацией. Я, как корреспондент белградской газеты «Данас», в Черногории из своего опыта могу сказать, что если раньше я писал много аналитических статей и комментариев, то теперь передаю лишь основную информацию, так как в Сербии не интересуются внутренними событиями Черногории. У нас теперь два государства, каждый обустраивает свой дом, как умеет. Мы удаляемся и все меньше занимаемся тем, что происходит в жизни и политике соседей.
Порой складывается впечатление, что сербское и черногорское политическое руководство слишком эмоционально относится к межгосударственным проблемам, что сами эти проблемы нарастают как последствия нерационального упрямства.
У нас это частично связано с предстоящими выборами, а частично со сведением старых счетов. Правда, такая ситуация осложняет жизнь гражданам и одной, и другой страны. Моя позиция, и думаю, что это позиция большинства граждан Черногории, нужно добиться такого компромисса, чтобы никто не был под угрозой из-за закона о гражданстве и не терпел ущерб в области прав на имущество, прав на работу, учебу, лечение. Все это можно урегулировать посредством межгосударственных соглашений. Когда речь идет о сербско-черногорских отношениях, в чем-то права одна сторона, в чем-то другая, а политики виноваты в создании проблем. Что касается граждан двух государств, их ежедневные отношения, отношения между знакомыми, друзьями и родственниками и деловые отношения функционируют совершенно нормально.
Мы говорили с черногорским журналистом Веселько Копривицей. Сербия и Черногория пошли каждая своим путем. Но наблюдатель оценивает, что сербские политики еще не до конца осознали новую реальность, а черногорские проявляют все комплексы маленькой нации.
О том, каким последствиям приводят холодные отношения между Белградом и Подгорицей, рассказывала наш корреспондент в сербской столице Ая Пуги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Воронеже совершено покушение на вице-мэра города Марину Плееву. Ранен ее водитель, сама Плеева не пострадала. В Индонезии отменено предупреждение об угрозе цунами после землетрясения на острове Сулавеси магнитудой в 7,5. О жертвах и разрушениях информации не поступало. В Израиле подсчет 99% голосов на прошедших вчера парламентских выборах выявил небольшой отрыв центристской партии Кадима от правой оппозиционной партии Ликуд. Европейские правозащитники заявили, что убитый недавно в Вене Умар Исраилов был ключевым свидетелем в деле против президента Чечни Рамзана Кадырова, который обвиняется в убийстве и применении пыток. В Самарской области, в поселке Прибрежное, в результате взрыва в гаражном кооперативе погибли 3 человека, еще 4 ранены. В Черегском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. В столице Афганистана, Кабуле, в среду, по последним данным, не менее 26 человек погибли и по меньшей мере 55 были ранены в результате трех нападений на правительственные здания. Пока неизвестно, включены ли в число жертв погибшие боевики. В Багдаде в результате серии взрывов в среду погибли по меньшей мере 16 человек, 43 получили ранения. Жертвами терактов и насилия в других районах Ирака стали 5 сотрудников служб безопасности. Активистка движения в защиту Химкинского леса Ирина Тюкачева, задержанная в среду милицией, отпущена на свободу. В Новочебоксарске начались судебные рассмотрения дел против участников митинга.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. В эфире радиожурнал «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Позиция людей в погонах. И как российское научное сообщество празднует 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина. Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Кризис и общество». Кризисные ситуации отличаются тем, что в любой момент основным действующим игроком в них могут стать люди в погонах. Армия, милиция, спецназ. Молодое поколение в России, может быть, ощущает это не так сильно. Хотя кому 35 и больше, наверняка очень живо помнят 91 год и 93-й, а для бывших советских республик это еще 89-й год в Тбилиси, 90-й в Вильнюсе. Как поведет себя армия сейчас? Тему обсуждают российский военно-политический обозреватель Александр Гольц и болгарский социолог, глава отделения Института Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Кризис, безусловно, будет вызывать какое-то серьезное социальное обострение. Уже сегодня кризис еще толком в России не начался, а рост безработицы 20% за 3 месяца. Это только начало. А что будет, когда встанут основные градообразующие предприятия? И здесь, конечно, может возникнуть такой уровень протеста, который перевалит даже высочайший порог русского терпения. Что в этом случае произойдет? Сегодня и в прессе, и в интернете активно обсуждается новочеркасский сценарий, когда мирную демонстрацию рабочих по приказу советской власти люди в погонах расстреляли. И вот в такой ситуации очень многое зависит, конечно, и от решения властей, какой приказ они отдадут. Но очень много зависит от того, что будет делать конкретный сержант и отдельно взятый майор. В Новочеркасске они стали стрелять в народ. Недавно в Владивостоке подмосковный ОМОН избивал людей. А вот в 91-м армия не послушалась ГКЧП, а в 93-м почему-то не выполнила приказы Рудского, а выполнила приказы Ельцина. Маловероятно, что там собирался какой-то юридический консилиум и выяснял, какая власть законнее. Скорее всего, шел какой-то совершенно другой процесс, не очень нам понятный, потому что армия, МВД – это закрытые структуры, это какие-то черные ящики, из которых потом вылетают какие-то непонятные всегда импульсы. И вот хотелось бы услышать мнение наших экспертов на этот счет. Как будет вести себя человек в погонах в условиях кризиса в случае конфликтной ситуации? Пожалуйста, Александр.
Ну, прежде всего, надо иметь в виду, что в условиях кризиса человек в погонах является не только субъектом, не только тем, который производит какое-то действие. Он в то же время является и объектом этого кризиса, и чувствует его на себе. И я думаю, что его поведение в значительной степени будет определяться тем, насколько он будет чувствовать себя жертвой этого кризиса. Я должен сказать, что после событий на Дальнем Востоке произошла очень интересная история. На официальном форуме официального сайта МВД началось обсуждение проблемы, будем ли мы стрелять в народ. И большинство, после чего форум был закрыт по техническим причинам. Так вот, большинство тех, кто выступал на этом сайте, говорили о том, что они, собственно, есть плоть от плоти народа и живут теми же интересами. Какого черта стрелять в тех или бить дубинками тех, чьи взгляды ты, в общем-то, разделяешь?
А нет данных, а какое количество, например, ОМОНовцев, спецназовцев и других карателей пользуются интернетом? Насколько их касается это? Может быть, это штабные в основном обсуждают?
Это какие-то обычные милиционеры. Явно по тексту следовало, что это не какие-то аналитики и не провокаторы. Конечно, я не думаю, что это... что ОМОНовцы поголовно пользуются интернетом, но ведь это лишь один показатель тех процессов, которые происходят в головах этих людей. И надо сказать, что власть тоже этим, российская власть этим тоже озабочена. Ведь не подмосковный ОМОН бросили на расправу во Владивосток, а особый отряд, который является резервом министра внутренних дел. Они просто базируются под Москвой. А это отряд с особыми зарплатами, с особой подготовкой, который вот пасут на такие случаи. Конечно, у этих людей может быть другая мотивация. Тем не менее, повторю, ни органы милиции, ни тем более вооруженные силы не являются чем-то отдельным от страны, черными ящиками, как вы сказали. Все неприятности, которые падают на обычного человека, там чувствуются втройне. И я думаю, определяющим будет именно это. Именно это было определяющим, когда вооруженные силы не поддержали ГКЧП в 91-м году. Потому что люди разделяли по большей части те убеждения, лозунги, которыми выступал Ельцин и Верховный Совет тогда.
Спасибо, Александр. Андрей?
Мне кажется, что слишком рано говорить о таком кризисе, который поставит людей с погонами перед этим выбором. До этого, я очень надеюсь, далеко. Но, тем не менее, у меня некоторый опыт, так сказать, балканский, который я с удовольствием прокомментирую. Во-первых, моя страна, Болгария, прошла через тяжелейшие этапы, граничащие с голодом этапы в 90-х годах. И все время вот этот вопрос стоял. Как удержать порядок и будет ли армия и милиция на стороне четко какого-то легитимного порядка. А во-вторых, сейчас у нас под боком, просто рядом, Греция горит. Этот вопрос, который вы задаете, в Греции каждый день, собственно, случается. Там пошло черти знает что, действительно черти знает что. Пожоги, закрывают дороги, вообще рушится страна. И пока что человек с погоном там на стороне легитимного порядка. Во всех этих ситуациях, в Греции, в Болгарии, Россия очень сложная страна, я не смею высказываться про Россию, во всех этих ситуациях, однако с социологической точки зрения, всегда происходит, есть инвариант. Инвариант таков. Армия, полиция, она, конечно, состоит из живых людей, и они, конечно, как Александр говорил до меня, конечно, они тоже ходят в магазины, у них тоже дома нечего там принести и так далее. Но главное, все-таки главный фактор – это легитимность, это понимание ситуации с их стороны, вот как они понимают, что правильно. И где здесь, на мой взгляд, риск? Я еще раз извиняюсь, я высказываюсь про страну, по которой я все-таки со стороны знаю. Но риск состоит в следующем. Обычно в таких случаях напряжение спадает за счет политизации напряжения. Когда люди понимают, что вот эти должны сойти из власти, потому что не справляются, и вот эти другие, которые до этого сидели, критиковали, были оппозиции в парламенте и так далее, должны прийти к власти. Эта возможность смены порядка легитимной, она и укрепляет людей с погонами поддерживать порядок. Через это они не перешагнут. Вот если бы какая-нибудь партия объявила себя в моей стране, что вот она не сойдет или не признает выборы и так далее, вот моментально распался бы вот этот порядок, и люди бы в погонах перестали поддерживать порядок. Таким образом, кстати, воцарился бы сразу хаос. Но, слава богу, вот этот риск мы избежали за счет двупартийной системы.
Скажите, пожалуйста, Андрей, мы сегодня фиксируем, в том числе и благодаря опросам Gallup International, полную смуту в умах. Мы видим, что общественное мнение ведет себя как стрелка компаса в условиях магнитной аномалии. По всем данным опросам мы это видим. Мы видим, что главной причиной этого является то, что кризис непонятно откуда возник. То есть для массового сознания это непонятная вещь. Войны не было, наводнений не было, землетрясений не было, никакая комета на нас не налетела, и вдруг неожиданно начались хаотические какие-то явления. Не может получиться так, что понятие легитимности само по себе по мере углубления кризиса будет размыто.
Я говорю даже что-то более радикальное. Я говорю, что слишком сильная власть в этой ситуации оказывается слабее, чем слабая. Если власть держится с трудом, если у нее сильная позиция, в этом случае дефиниция происходит так в головах. Ага, значит, не народ против власти, а вот народ меняет эту власть на другую власть. И он понимает эту смену, это стабилизирует систему. Как ни странно, мягкая система, система не жесткой власти, она легче справляется с этим кризисом.
То есть эта жесткая вертикаль, которая выстроена в России, она может оказаться излишне хрупкой.
Слабая, маленькая оппозиция, она становится очень яростной. И там она нагревается вообще до 1000 градусов по Цельсию. Так что получается очень неприятная дилемма. Власть со своей силой и против нее радикальная, почти хаотическая, требующая почти хаоса оппозиция. В этом смысле есть этот риск, о котором вы говорите.
Александр, какие у вас ощущения, общее настроение сейчас в казармах, в воинских частях, все-таки поддержка, ощущение легитимности сегодняшней власти стопроцентно, или уже есть какие-то ощущения, что власть не очень справляется с кризисом, не очень контролирует ситуацию, и в какой-то критический момент ее могут перестать поддерживать?
Игорь, я бы разделил эти понятия. Я не думаю, что многие задаются мыслью о том, справляется ли власть со своими задачами. Но в то же время это не вопрос легитимности. Это, как всегда в России, царь хороший, бояре плохие и так далее. Тут я думаю, что если мы говорим о конкретной российской ситуации, у власти сейчас, в общем-то, мало шансов на то, чтобы положиться именно на армию. Потому что именно сейчас было объявлено о проведении военной реформы, и именно сейчас было сказано, что будут уволены 2/3 офицерского корпуса. Что хуже всего, этим людям не объяснили. Им сказали, что их уволят, но им не сказали, по каким правилам и по каким социальным пакетам их будут увольнять. То есть они их не знают, их уволят с квартирой, предоставив квартиру или нет. Их уволят, предоставив какую-то работу или нет. Никто ничего этого не знает, и поэтому военные, именно военные, подчеркну, находятся сейчас в большом состоянии растерянности. И власть, видимо, не предполагает их использовать. Очень показательная вещь. В то время как идет массово намечено колоссальное сокращение вооруженных сил, для примера я скажу, что количество частей и соединений в сухопутных сил предполагается сократить в 11 раз. Вместе с тем, все сокращение внутренних войск приостановлено. Похоже, что они не будут сокращены вовсе. И, видимо, что парадоксально, то вот если произойдут эти сокращения в сухопутных войсках и не будут сокращены внутренние войска, в какой-то момент окажется, что внутренние войска, если не больше, то, по крайней мере, равны нашим сухопутным силам. И что указывает на то, кого именно нынешняя российская власть считает своим основным противником.
Если я правильно понимаю, основная военная доктрина России заключается в том, что основной потенциальный противник находится внутри территории границы Российской Федерации.
Получается так.
Сокращается армия, которая должна воевать с внешним врагом, и увеличиваются подразделения, которые должны воевать с врагом внутренним. Логика в этом, безусловно, есть. Весь вопрос, конечно, в том, что будет происходить все-таки непосредственно в голове отдельно взятого сержанта и конкретного майора вот в этой кризисной ситуации.
В беседе принимали участие российский журналист Александр Гульц и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Поскольку у нашей программы есть теперь собственный блог на странице свободанews.ru, то я предлагаю продолжить обсуждать эту тему на нашем сайте. Жду ваших откликов, комментариев и просто разговора о том, что накипело. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В памяти Маргариты Эскиной. Мастера любили свою Маргариту не меньше, чем она их.
Комментарии экспертов.
Твердый рубль приведет к безработице, считает профессор Гарвардского университета Маршал Голдман.
В блогах «Свободы».
Катя Берман из фонда «Детские сердца» зовет нас на помощь.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Ученые всего мира в этом году отмечают сразу две знаменательные даты. 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 лет со дня выхода его главного научного труда «Происхождение видов». О том, как празднуются эти события в России, рассказывают сотрудники Государственного Дарвиновского музея, заведующий научно-исследовательским отделом Александр Рубцов и ученый-секретарь Юлия Шубина. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, как мы понимаем, Дарвиновский музей в России – это такой мозговой центр, в котором сосредоточены главные события, связанные с празднованием юбилея Чарльза Дарвина. Я знаю, что у вас даже существует программа «Дарвин-200». Расскажите, пожалуйста, о ней.
Да, у нас существует программа «Дарвин-200». Она включает в себя, во-первых, выставочную программу. У нас около 10 выставок пройдут в этом году, которые посвящены наследию ученого. Принято считать, что Дарвин, во-первых, сказал, что человек произошел от обезьяны, большинство. И более продвинутые говорят, что Дарвин придумал теорию эволюции. Этим не исчерпывается научное наследие Дарвина. Даже если бы он не говорил, что человек произошел от обезьяны и не создал бы теорию биологической эволюции, все равно бы он был известен как ученый с мировым именем. О разноплановости его как ученого мы и говорим, что он исследовал коралловые рифы, исследовал происхождение домашних животных. Даже последняя работа Дарвина – исследование влияния дождевых червей на образование почвенного слоя. Об этом есть отдельная выставка будет.
То есть вы попытались в своей программе показать наследие Дарвина во всей его полноте.
Да.
Тем не менее, может быть, какие-то самые главные и центральные события этой программы посвящены чему?
Центральная выставка, которая уже открыта и сейчас идет, называется «Эволюция. Миф или реальность». Она даже посвящена не Дарвину, а, собственно, теории эволюции, тому, что он создал. Доказательством эволюции и современного состояния этой теории.
Так и называется «Миф или реальность»?
Да, называется «Эволюция. Миф или реальность».
То есть со знаком вопроса, всерьез рассматриваете вариант, что это миф все-таки?
Мы всерьез как раз этот вариант не рассматриваем, но мы как бы отвечаем тем самым на многочисленные нападки на теорию эволюции, которые говорят, что да, вот теория эволюции устарела, что это миф, мы как раз эту точку зрения опровергаем на этой выставке. Приводим доказательства эволюции современного состояния ее.
Юля.
Я бы еще вспомнила и научную конференцию, которая прошла в стенах нашего музея в прошлом году. Хотя она была посвящена столетию нашего музея, все равно она предваряла юбилей Дарвина. И научные сотрудники принимали участие в этой конференции тоже.
Вот в этом году как раз, наверное, как раз к юбилею Дарвина и выйдет сборник научных трудов этой конференции.
Давайте тогда вернемся просто к программе и все-таки расскажем, о каких сроках идет речь и какие еще события связаны с этой программой.
Она будет продолжаться в течение всего года, имею в виду выставочную программу. Кроме выставочной программы, еще мы создали интернет-сайт на базе сайта музея, посвященный как раз Дарвину, где рассказывается о том, что сделал Дарвин, какая его заслуга в науке, о биографии Дарвина, о путешествии Дарвина на Бигле. Очень интересная такая часть программы, которая рассказывает о том, как молодой Дарвин, буквально по крупинкам собирая факты научного во время кругосветного путешествия, пришел к эволюционной идеи. Кроме того, научная программа. У нас еще будет конференция, естественно, научных музеев осенью.
Естественно, научные музеи
России. России, да, естественно, да. О средствах показа эволюционной теории музейными средствами. Что будет происходить в России? Еще будет в Санкт-Петербурге конференция «Чарльз Дарвин и современная биология».
Когда?
Дарвина.
В сентябре.
Да.
Сейчас совсем недавно открылась выставка «Волк становится собакой», которая посвящена книге Чарльза Дарвина «Изменение животных и растений в домашнем состоянии». Затем «Загадки палеонтологии. Решение Дарвина». «В поисках предка». Эта выставка посвящена работе «Происхождение человека. Половой отбор». «Поэма о цветах». Эта выставка посвящена трудам Дарвина о размножении растений, приспособлении орхидей к оплодотворению посредством насекомых. Различные формы цветков у растений того же вида. Это еще одна работа Дарвина. «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире». Выставка «Дарвин и море» посвящена нескольким фундаментальным монографиям. Это «Усоногие раки», научная статья «Строение и распределение коралловых рифов», научно-популярной книги «Путешествие натуралиста на корабле Бигль». Книга «Изменившая мир», так называется выставка, посвященная книге, основному труду Чарльза Дарвина, «Происхождение видов путем естественного отбора для сохранения благоприятных форм в борьбе за жизнь». Эта ведь книга произвела настоящий фурор в общественных кругах Англии, и ее первый тираж был раскуплен в течение 2 дней. На выставке можно узнать о полемике вокруг эволюционной теории, сторонниках и противниках теории Чарльза Дарвина. Выставка «Мир червя», мы уже о ней упоминали, она организуется совместно с музеем дождевого червя, и она расскажет об образе жизни и экологической роли этого маленького существа. Роль, поверьте, достаточно большая.
Это потому что Дарвин червями тоже занимался.
Тоже занимался, конечно. И, кстати, будет спектакль в нашем музее, посвященный этой работе Дарвина. Об этом несколько позже, наверное, мы сообщим более подробно. И выставка «Разговор с растением». Поводом для этой выставки стали 2 монографии Дарвина: «Движение» и «Образ жизни лазающих растений». И насекомоядные растения. Это как раз подтверждение того, о чем говорил Александр, говоря, что если бы Дарвин даже не предложил своей знаменитой теории, он все равно бы остался в памяти потомков знаменитым естествоиспытателем. Вклад Дарвина в различные области биологии действительно велик, и мы его можем считать основоположником очень многих направлений в биологии.
Напомним, что у вас работает интернет-конференция, как каждый наш слушатель нашей радиопередачи. И вообще каждый, наверное, человек, который интересуется, может задать вопрос, связанный с Дарвином или с учением об эволюции, получить какой-то квалифицированный ответ.
Понятно. Ну вот вы упоминали, что Дарвин широкой публике известен прежде всего как автор фразы «Человек произошел от обезьян». Известно, что Дарвин очень долго не решался выступить с этим утверждением. В своей основной книге «Происхождение видов» он только в самом конце написал такую фразу, что в дальнейшем, возможно, моя теория поможет пролить свет на происхождение человека. Эту фразу иногда цитируют как самое скромное научное утверждение в мире. Вот. Но через несколько лет он все-таки издал специальную книгу по этому вопросу, которая называется «Происхождение человека и половой подбор», в которую он развил теорию полового отбора и привел аргументы в пользу происхождения человека от общих предков с современными обезьянами. Да. Что вообще-то было довольно смелым поступком, поскольку в то время еще не было практически палеонтологических, археологических подтверждений, не были найдены ни пятикантропы, ни австралопитеки, ни синантропы, гительбергские, ничего этого не было. И тем не менее он решился выступить с такой идеей. В вашей выставочной программе в этом году будет как-то отражена эта
тема? Безусловно. Во-первых, на этой выставке, о которой мы говорили, «Эволюция, миф или реальность», мы затрагиваем тему эволюции человека, там витрина целая посвящена этому. Именно в день рождения Дарвина мы специально приурочили открытие выставки «В поисках предка», которая как раз рассказывает о современных представлениях о происхождении.
И что там будет на этой выставке?
На этой выставке будет рассказано о современном состоянии антропологии, о находках, о всяких историях, которые связаны с находками древнего человека. То есть, ну, такая...
Последних исследований палеоантропологов.
Включая и новейшие находки.
Да, включая и новейшие находки.
Потому что в последние десятилетия очень много было новых находок, сделанных сенсационных.
Да, которые дали дополнительные факты в копилку эволюционистов.
А вы как-то эту выставку готовили в сотрудничестве с антропологами из археологического института Российской академии наук?
Насколько я знаю, да.
Да, автор работал совместно с Институтом антропологии, и часть реконструкций герасимовских, например, поступила к нам на выставку из их коллекции.
Вы наверняка как-то связаны с вашими коллегами из других стран. Я думаю, что тут флагман празднования юбилея Дарвина — это, конечно, Англия, и основные события происходят там. Вот расскажите, пожалуйста, Александр.
Ну да, там есть целая программа, тоже называется «Дарвин 200», на основе музея «Естественная история» в Лондоне все это происходит. Там, в Кембридже, сейчас завершается проект по публикации в интернете всего рукописного наследия Дарвина. Этот сайт уже давно существует, и там уже все, то, что опубликовано, все труды отсканированы и распознаны. То есть можно скачать текст как в виде иллюстрации, так и в виде...
Это прям рукописи самого Дарвина?
Не рукописи, а статьи.
Отсканированные,
да,
публикации,
книги,
да?
Статьи. Угу. А как раз к юбилею Дарвина вот, они планируют закончить полностью этот проект, то есть отсканировать все письма и полностью расшифровать рукописный почерк Дарвина, что очень сложно.
Хорошо бы на русский язык перевести эти материалы.
Вот это потом надо уже, это в России сами они не будут, да, делать. Но там, кстати, те книги, которые переведены на русский, русские у них тоже там есть. В частности, «Путешествие на Бигле» там есть в оцифрованном виде. Так что сайт очень хороший, емкий. Потом серия выставок там пройдет. В Кембридже будет еще фестиваль Дарвина. В июле он будет проходить. Там будут как научные, так и публичные лекции. Сейчас Ричард Докинс планируется там выступать. Кроме того, там будут заявлены такие темы, как соотношение науки и религии. Очень широкая тема. Фестиваль заявлен. И очень большой интерес фестиваль вызвал. Там они постоянно сдвигали начало даты регистрации, потому что боялись, что вал будет заявок, и они не справятся просто с этим. Кроме того, это такой, по-моему, интернациональный проект. Создается копия Бигля в натуральную величину, действующая модель. Корабль, он будет парусником, но оснащен современными средствами. Будет дизельный двигатель, спутниковая навигация, научно-исследовательское судно, которое будет совершать путешествие по маршруту реального Бигля и проводить научные исследования с современными методами.
Этот корабль отправится в путешествие, да, которое отправился сам Дарвин, да, по пути, да, Дарвина, да?
Да. В интернете есть просто сайт этого проекта, можно зайти и почитать.
Как вы думаете, почему так важно взглянуть на тот путь, который проделал ученые? ЮНЕСКО объявил этот год Международным годом астрономии. И воссоздают телескоп в честь Галилео Галилея и в честь его астрономического вестника. Так вот, воссоздают телескоп, который смотрел сам Галилей, который он сам построил, первый, чтобы попытаться увидеть небо глазами Галилея. При этом есть даже такой проект, пытается получить ДНК Галилея. Он же в конце жизни ослеп. Чтобы узнать именно от чего он ослеп, какой он патологии страдали в глаза, как он видел небо. Люди хотят увидеть его глазами небо. Здесь, как я понимаю, немного аналогичный проект, когда люди хотят отправиться по маршруту Дарвина и посмотреть на мир глазами Дарвина, попытаться пройти его этапами, его шагами. Как вы думаете, а почему это важно?
Наверное, интересно пройти путь научного познания самому, прикоснуться к этой удивительной тайне и научного творчества в том числе. Как из крупинок фактов, из наблюдений построилась такая стройная, логичная теория. Ведь это же интересно. Интересно человеку в любом возрасте.
Сотрудниками Государственного Дарвиновского музея Александром Рубцовым и Юлией Шубиной беседовали Ольга Орлова и Александр Марко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. Там же можете найти и блог нашей программы. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как изменилась оценка иранской революции спустя 30 лет после прихода к власти аятоллы Хомейни? Об этом говорим с генеральным директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий.
Мы первым ошушаем на себя. И не понаслышке знаем, что такое международный терроризм.
Самое главное – не сдаваться. Идти и голосовать. Это возможно.
Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой помочь в этом вопросе.
Нет, речь не было. Ее матери русские не разрешили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. «Свободный информационный мир. Радио Свобода».